Твои люди, Иркутск.
Дорогие друзья, любители нашего цикла «Твои люди, Иркутск», здравствуйте! Обычно я говорю в этом цикле о людях, которые осуществляют работу и живут в нашем городе и являются действительно частью, очень важной частью нашей жизни. Но сегодня, поскольку мы говорим о дате, связанной с жертвами политических репрессий, то Иркутский радиоканал знает о том, что наша семья пострадала от этих репрессий, попросила меня сделать передачу, связанную с вот этой тяжелой в истории нашего государства датой. Жертвы политических репрессий. Этот термин вошел в историю многих наших семей города Иркутска, Иркутской области и всего Советского Союза. В начале 1937 года состоялся пленум ЦК ВКПБ в городе Москве, на котором генеральный секретарь нашей партии Иосиф Виссарионович Сталин в своем докладе о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников определил задачу органам госбезопасности жестоко разгромить и уничтожить право-лево-центристскую оппозицию, которая подрывала устои советского государства и противостояла формированию советского общества. После этого была распространена директива по райкомам партии, по местным органам, которая требовала решить вопрос буквально в несколько лет о ликвидации этих преступных элементов. Иркутская область в 1937-1938 годах потеряла замечательных людей огромное количество. Вдумайтесь, 40,5 тысяч официально было уничтожено людей, которые пострадали именно от этих репрессий, в том числе и наши родные люди в нашей семье. Поэтому я думаю, что, откликаясь на просьбу нашего радиоканала и всегда переживая эту трагическую историю в истории нашей семьи, я сегодня хочу эту передачу посвятить жизни и трагической кончине деда моей жены, Тамары Борисовны Берковичу, рожденной Мирошниковой, Степана Ефимовича Мирошникова, который закончил свой жизненный путь в звании главного механика Иркутской ЦЭС. Рядом со мной моя жена Тамара Борисовна Беркович, которая получила вот эти сведения не так давно и познала весь ужас, который пришлось пережить во время вот этих трагических событий. Тома, пожалуйста, скажи, каким образом Степан Ефимович Мирошников явился в Иркутской области, как он здесь нашел постоянное, я бы сказал, место жительства, как он прирос к нашей Сибири и как он стал ответственным сотрудником в Иркутской ЦЭС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И я с вами начну разговор о самых тяжелых днях в нашей семье. Мой дед Степан Ефимович Мирошников, я Мирошникова по этой линии, работал на ЦИС с 1930 года в должности главного механика. По образованию он был судовым механиком, окончил морское училище в городе Новочеркасске и по окончании учебы был направлен в поселок Лиственничный Иркутской, тогда губернии, области нашей, на работу по специальности. Занимался он котлами на пароходах. Эти пароходы, как вы знаете, на нашем Байкале было очень много, они бороздили воды Байкала по нашему великому озеру. Вот богатейшая тайга покорили морскую душу молодого человека, и последующая женитьба на красивой, энергичной и грамотной сибирячке определили всю дальнейшую судьбу Степана Ефимовича. Он навсегда остался в Сибири, стал работать на судоремонтном заводе. В начале 20-х годов Степан Ефимович с семьей переезжает в Иркутск. Страна после революционных событий и гражданской войны приступила к развитию нашей индустрии иркутской, вообще сибирской индустрии. В этот период было принято решение о модернизации Иркутской ЦЭС, ее расширении, то есть, по сути дела, строительстве и реконструкции полностью ее. Руководство ЦЭС нуждалось тогда в квалифицированных специалистах, обладающих знаниями механическими, техническими, теплотехническими и электрических технологий и опытом работы в этих направлениях. Такой специалист в лице Степана Ефимовича Мирошникова был приглашен на должность главного механика строительства ЦЭС. Работая в коллективе талантливых, умных, увлеченных инженеров и техников, будучи еще и убежденным коммунистом, Степан Ефимович отдавал всего себя любимому делу – установлению нагревательных котлов и приведению их в рабочее состояние и привязке этих котлов ко всей энергетической системе. Вся система должна была работать бесперебойно, превращая тепловую энергию в электрическую, поскольку дело было связано с котлами, то, естественно, тепловая энергия превращалась в электрическую. Строительство шло с опережением сроков, и уже в 1935 году центральная электростанция снабжала город Иркутск электроэнергией. Успешное завершение строительства при обновленной электростанции, сдача ее в эксплуатацию и ее освоение обеспечил слаженный, сплоченный коллектив трудящихся под руководством талантливейших, я еще утверждаю еще раз, увлеченных руководителей по строительству ЦЭС. Это я назову сейчас фамилии, может быть, кто-то о них вспомнит. Это Казанцев, директор строительства. Я, к сожалению, не знаю его имени, отчества. Была взята эта фамилия из дела ФСБ. Видемана, главного инженера, и Мирошникова. И еще работал заместителем директора строительства Панфилов. Только фамилии знаю, имени, отчества я не знаю этих людей.
Тамара, скажи, пожалуйста, какие обвинения были предъявлены Степану Ефимовичу во время ареста, период вот этих тяжелых 37-38 годов?
Обвинение моему деду было предъявлено страшное, так же, как и всему руководству ЦЭС, потому что их обвиняли в жутких, конечно, вещах. Они это признали, они являлись активными участниками контрреволюционной правотроцкистской шпионско-диверсионной вредительской организации, существовавшей на ЦЭСе. Затем, когда он перешел на работу в 30-м году на ЦЭС и работал в должности главного механика, то он якобы там организовал тоже ячейку троцкистскую, которая помогала всей троцкистской организации вредить советскому государству, вредить всему, что строилось в России, тогда в молодом государстве социалистическом. То есть они производили якобы диверсионную работу по подрыву индустриальных основ нашего государства, молодого социалистического. Вот так в этих вещах их обвиняли. То есть первыми были арестованы Видеман, главный инженер, потом Казанцев и Панфилов. А уже в последнюю очередь был арестован мой дедушка. Но я полагаю, что поскольку из дела было видно, вот из этого дела у Видемана, он был сослан по какому-то вопросу, из-за каких-то нарушений, наверное, в его работе, был сослан в Сибирь. Его первого арестовали и объявили врагом государства.
Действительно, вот эта вся ситуация, когда лживые обвинения предъявляли людям, и люди вынуждены были под пытками, под избиениями, под ужасным отношением к себе признавать вот эти лживые преступление. Я помню, то же самое было, скажем, и с моим отцом, когда ему предъявили обвинение в том, что он был английский шпион, и основная задача его была уничтожить завод имени Куйбышева и сельское хозяйство Иркутской области. Поэтому я не удивляюсь, что именно вот этим людям, которые осуществляли руководство ЦЭС, тоже были предъявлены эти умопомрачительные обвинения, в которых они признавались под пытками, под избиениями, под всеми ужасными отношениями, которые к ним применяли. Я уверен, что это было действительно так, потому что мы с тобой получили фотоснимок его последний из заключения, и ему еще не было 55, и этот красивый, такой мощный мужчина с черной шевелюрой кудрявой совсем на этом последнем фотоснимке выглядел ужасно. Это был седой человек, это был старик, которому можно было бы дать, наверное, значительно большее количество лет, с потухшим взором и вообще в ужасном состоянии. Скажи, пожалуйста, как это отразилось на жизни членов семьи Степана Ефимовича?
Шел 37-й год, и все руководство ЦЭС было арестовано и приговорено к расстрелу. Ну, а поскольку моего деда Степана арестовали в последнем, 29-го, представляете, 29 декабря, перед самым Новым годом, 38-м, родственники наши рассказывали нам всем, подошла черная эмка к дому номер 43 по улице Лассаля. В квартиру номер 6 вошли трое военных в синих фуражках, с ромбами в красных петлицах, у каждого кобура на правом боку. Было предъявлено постановление на арест гражданина Мирошникова. Произведено изъятие документов, обыск при понятых. После всех процедур, сопутствующих аресту, Степана Ефимовича вывели из дома, посадили в машину и увезли. Жена и дочь с растерянными, конечно, лицами и испуганными глазами стояли просто онемевшие и ошарашенные всем происходящим. Жене даже было запрещено выйти на площадку и проводить любимого человека. После ареста мужа Марию Станиславовну, бабушку нашу, со всей семьей выселили из просторной квартиры, описали и конфисковали все имущество, забрали все альбомы с фотографиями. Началась тяжелая, полная лишений жизнь всех членов семьи Мирошниковых. Маша впала, естественно, в отчаяние, все рухнуло, не на что было опереться, и уже не осталось никакой надежды. Муж – враг народа, враг родины, а семья – изгои, лишенные работы, жилья, никаких средств к существованию. Маша просто недоумевала, как ее Степан Ефимович, преданный своему делу человек, коммунист, с которым считались органы власти, прибегали к его советам, обращались за помощью в решении самых труднейших профессиональных вопросов, стал врагом государства. Она начала обращаться во все инстанции, вплоть до Молотова. Просила приема, писала письма и начальникам наших областных НКВД, Лупинину в частности, в Москву писала. В ответ было глухое молчание. Никто не хотел заниматься жалобами и просьбами родственников врага народа. Удары сыпались один за другим, и с такой постоянной периодичностью просто они не успевали от них вообще опомниться. Наиболее таким ощутимым ударом для нашей семьи, для семьи Марии Станиславовны, был самый горький, потому что горьким был возврат из армейских войск НКВД сына Степана Ефимовича Бориса. Его исключили из школы НКВД, которая базировалась в войсковой части в Якутске, он там служил и учился. Не дали закончить эту школу, вызвали в Иркутск. А в Иркутск его вызвало НКВД. Ему показали разоблачительные документы на отца, изобличающие его как врага государства, а потом потребовали от Бориса написать отказ от отцовства Степана Ефимовича. Ну, сын категорически отказался от этого и на чистом листе бумаги написал о том, что гордится своим отцом и не верит в его чудовищные обвинения, что Степан Ефимович, преданный советской власти человек, Этот поступок дорого обошелся Борису, это моему папе. Его никуда не брали на работу и ни в одно учебное заведение. Связь семьи со Степаном Ефимовичем была прервана навсегда. И только через 20 лет, в 1957 году, Борис Степанович Мирошников получил известие от заместителя председателя военного трибунала Забайкальского военного округа полковника юстиции Ладика о полной невиновности отца. А через 40 лет после реабилитации было позволено внучке Степана Ефимовича Тамаре Борисовне Беркович, то есть мне, под контролем познакомиться с делом об аресте деда. Но надо было, конечно, иметь такую сильную выдержку, чтобы прочитать эти документы и не сорваться на какой-то нервный поступок. Вот так у нас происходило в нашей семье при аресте и уничтожении нашего деда.
А что принесла реабилитация, которая произошла? Как папа вот на это отреагировал? Как семья отреагировала на это? Потому что она всегда считала, что Степан Ефимович ни в чем не виноват. И втайне, конечно, гордилась им. И вот в конце концов они получили подтверждение в том, что он действительно ничем не запятнал свое звание, свою личность, свою биографию. И как был порядочным человеком, так, к сожалению, и умер.
Самое интересное, что в семье мы были детьми, и мой папа всегда верил в то, что его отец, наш дед Степан, он жив, что он находится где-то на Колыме, в ссылке, то есть он там находится. А когда уже получили справку о реабилитации, когда его пригласили вот в НКВД и показали ему, дали ему эту справку, он получил какие-то небольшие деньги за конфискацию этого имущества всего. Пришел домой, конечно, растерянный. То есть дело ему сразу не давали читать. Дело, которое было заведено и потом отправлено в архив на деда, он это дело не читал. Первым человеком, прочитавшим это дело, это была я. Папы сейчас уже нет, и он не может знать о всех безобразиях, которые ему предъявляли. Надо сказать, что когда я читала дело деда, то допрос, один из протоколов допроса, их было несколько, видимо, один из протоколов допроса, по-видимому, предпоследний, потому что в конце была приписка такая дана, что дело пока прекращается. И были предъявлены все обвинения, жуткие, конечно, обвинения. И самое интересное, когда я читала, то у меня чуть волосы на голове не шевелились, потому что дед все это признал. Он сразу сказал, что он все признает. А потом, когда я увидела фотографию в предпоследний визит ФСБ, я эту фотографию увидела и поняла, что, по-видимому, он подвергался, конечно, ну, унижениям, по-видимому, и пыткам, потому что он совершенно был уже мало похож на себя, на прежние фотографии, которые у нас были. Немного фотографий осталось, несколько буквально, и лицо его совершенно отличалось от того лица, которое раньше было изображено на прежних фотографиях.
К сожалению, мы об этом поздно действительно узнали уже тогда, когда не осталось у вас практически семьи, и ты одна только могла действительно познакомиться с этим делом. Я тоже пережил ужасный момент, когда мне позволили тоже прочитать это дело моего отца. И мы тоже свято верили в то, что оба этих человека, дорогих человека, живы, находятся на севере где-то, в Магадан-лагерь, как мне говорили. И они вот без права переписки, но когда их реабилитируют, они появятся. К сожалению, этого не случилось. Все они сложили головы, наверное, вот в тех накопителях, которые сегодня представляют мемориал в районе Пивоварихи. Всех их уничтожали именно там, на этой улице, где находится здание НКВД, МВД, ГПУ. То есть это здание очень часто меняло свое название, но, к сожалению, оно в сути своей всегда сохранялось.
В заключении о своем дедушке, о его воспоминаниях, и вообще надо сказать, что о его вся такой судьбе тяжелейшей в нашей семье, мы вспоминаем с горечью, потому что, конечно, человек был незаурядный, Надо сказать, что руки у него были просто золотые. Папа рассказывал о нем самые необыкновенные вещи. Он мог из ничего сделать такую деталь, о которой даже и не мечтал никто. То есть он о нем всегда вспоминал с большим уважением. И, ну, просто он все время о нем говорил в самых больших похвальных эпитетах. Вот так вот случилось в нашей семье. Вот так мы потеряли дорогого нам человека.
Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодня этот разговор о тяжелых репрессиях, которые были на территории нашего Советского Союза в эти ужасные 37-е, 38-е и даже до 40-х годов. Сегодня мы рассказывали о человеке, который был связан с Иркутской ЦЭС. Ее нет сегодня, она уже разобрана, к сожалению. И на этом месте, я считаю, надо было бы создать историко-археологический такой центр, где были бы памятные стелы о Иркутской ЦЭС, которая была первенцем энергетики Иркутской области и города Иркутска. Я хотел бы просить заинтересованных всех лиц, что на этом месте не только должен быть мемориал, связанный с Иркутской ЦЭС, я хотел бы, чтобы там же были отражены все фамилии людей, которые работали, которые обеспечивали энергетику Иркутской области. Я хочу, чтобы память, тяжелая память, горестная память в семьях людей, которые пострадали в эти годы, она не ограничивалась только этими семьями, она бы справедливо отмечала благодарный труд и благодарную нашу память к этим людям, которые обеспечивали работу, бесперебойную работу во все периоды существования Иркутской ЦЭС. Потому что это твои люди Иркутска.
«Твои люди», Иркутск.